страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 895 выпуск у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И если вы нас смотрите в прямом эфире, да даже если вы нас смотрите в записи, тоже, скорее всего, сейчас рождественское время. Хотя я понимаю, что запись могут смотреть в любое время года, но все-таки больше всего просмотров именно после того, как программа вышла. И поэтому с удовольствием поздравляю наших слушателей, зрителей Теос Медиа и ваших родных, ваших друзей с Рождеством Христовым. Я понимаю, что для многих сегодня этот праздник превратился, ну, просто в такой, знаете, обычный, ну, скажем так, ритуал, обычную традицию. Да, ну вот, чтобы такое отпраздновать? Давайте отпразднуем Рождество. И мы, христиане, конечно, имеем здесь приоритет, мы, христиане, конечно, имеем здесь очень серьезное преимущество, и состоит оно как раз в том, что мы понимаем, что это за праздник, мы понимаем, про что это, мы понимаем, зачем это, мы понимаем, что Рождество — это день, когда мы вспоминаем о рождении, о пришествии в мир, по приходе в мир нашего Господа и Спасителя, и это вот действительно здорово. Да, кстати, каждый раз, когда мы выходим в рождественские наши эфиры, каждый раз бывают вопросы, типа, а что вы празднуете Рождество, или там, а что вы празднуете Новый год, а почему вы ставите елку и так далее. Я сразу скажу, что на эти вопросы мы будем отвечать. У нас, если вы нас смотрите в прямом эфире, будет две рождественские передачи, конкретно рождественские, рождественские темы. Это в четверг и в пятницу, 24 и 25 декабря. Ну и в повторе они также пройдут у нас 6 и 7 января. Вот, тогда обо всем этом поговорим. Пока я понимаю, что вы можете нам писать, и пишите, пожалуйста, комментарии через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете наши программы. Вот, но пока вот на эти вопросы мы отвечать не будем, просто оставим это для будущих программ. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы можете прослушать уже вышедшие наши передачи, и как раз сейчас это особенно важно, потому что есть вещи, которые мы уже с вами проговаривали, которые мы уже обсуждали, и, ну вот, вы можете их найти в уже прошедших наших программах, на сайте, в нашем приложении. Ну, то есть, заходите, смотрите, слушайте. И самое главное, Библию читайте. Потому что, ну, все эти наши передачи, это, конечно, здорово, это великолепно. Но оно ведь не для того просто, чтобы нам выйти в эфир. Оно не для того просто, чтобы нам с вами поговорить. Оно для того, чтобы нам читать Священное Писание. Давайте мы посмотрим на ваши комментарии. Тем более, что много интересного у нас было к последним эфирам. И некоторые комментарии, как, собственно, часто и бывает, некоторые комментарии становятся такими вводными, что ли, в следующие темы. То есть то, о чем вы пишете сейчас, помогает нам задуматься о следующих темах. Оно как бы подводит нас к следующим темам, ну, потому что Священное Писание взаимосвязано. Вот, ну, например, у нас пишет Наталья. Да, я с Натальиного сообщения начну. «Вот Бог воистину благ. Вчера только размышляла над разделением верующего и неверующего в своей семье. В пятницу вы, отвечая на вопрос, затронули эту тему. Свидетельствую, что именно так все и происходит. У меня в семье мама, по ее словам, верит и столько лет в церковь ходит, но она не живет по духу и даже Библию не читает. И замечаю, что нападки и придирки с ее стороны стали чаще на меня. И когда это происходит, то я вспоминаю слова Христа о разделении в семьях. Я молюсь за нее, конечно, но в сердце всегда Божий мир и любовь». Вот Наталья замечает очень четкую и интересную вещь. Смотрите, мы с вами еще дойдем, и мы будем читать о других народах, о народах, которые, ну вот, не являются израильским народом. И вот мы будем говорить о том, что у них особое отношение с Богом, у них и Бог с ними особым образом разбирается. Но с израильским-то народом у Бога завет. И израильский народ должен был бы знать Бога, должен был бы отвечать на Божий призыв. А вот не знает, к сожалению, и, к сожалению, не отвечает. В 23-24 главах у нас несколько очень неожиданных ситуаций, я бы даже сказал, несколько причудливых ситуаций, когда Бог делает что-то такое, чего уж никак не ожидаешь, или Бог требует что-то такое, чего никак не ожидаешь. И знаете, что получается? Свидетель, который молчит, свидетель, который оказывается плохим свидетелем, Бог его отстраняет, Бог его отводит, скажем так, от этого свидетельства, Бог его отводит от этого дела. Израиль замолчал, потому что когда было время говорить, когда было время свидетельствовать, он не был верен Богу. И Иезекииль замолкает, потому что, ну все, потому что в какой-то момент становится поздно говорить. К концу 24 главы уже поздно говорить, и Иезекииль замолкает. И Израиль замолкает на какое-то время, хотя даже в это время в Израиле есть остаток. Вот это предупреждение, очень важное предупреждение для церкви. И здесь мы с вами попадаем в интересную такую ситуацию, потому что опять будет у нас та ситуация, к сожалению, когда разные христиане одни и те же вопросы решают, ну, несколько по-разному, но мы понимаем, что и те, и другие любят Христа, независимо от того, как они решают эти вопросы. Вопрос вот какой. Смотрите, человек, который действительно покаялся, действительно уверовал, но он не живет по Божьему слову. Он оказывается плохим свидетелем. Что с ним произойдет, что с ним будет? Какова судьба такого человека? Какова судьба плохого свидетеля? То есть я имею в виду человека, который действительно покаялся, который действительно знает Христа, но вот он не свидетельствует и не живет по Священному Писанию. Есть христиане, и, кстати говоря, таких христиан большинство, я подчеркиваю, именно христиане и любящие Бога христиане, которые разделяют учение о том, что спасение можно потерять. Вот, ну, грубо говоря, человек знал Христа, действительно был спасен, но он не живет по-христиански, и он перестал быть христианином, он потерял Божие избрание, потерял Божие спасение. Мы уже неоднократно об этом говорили, ну, например, когда читали послание к римлянам, поэтому посмотрите, пожалуйста, послушайте, пожалуйста, записи тех наших программ. Столько с человеком произошло за это время, столько с человеком произошло, потому что Бог его призвал, потому что Бог его избрал, что представить себе потерю спасения очень сложно, если вообще возможно. Это значит, что кто-то или что-то должен был сорвать Божию печать, сорвать печать Святого Духа с человека. Это значит, кто-то или что-то должен был похитить человека из Божьих рук. То есть тут много вопросов, и с этим, конечно, возникает. Я стою на позиции, на которой также стоят немало хороших и благочестивых христиан, о том, что нет, такой человек не теряет спасение, но он теряет награду в небесах, ему придется стыдно, ему придется плохо, когда он попадет к Господу на суд пред престолом Христовым. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 глава. Это суд, который называется Бема. В русском переводе это переведено как судилище. Вот, но это просто в данном случае старое русское слово. Вот, и такому человеку реально придется плохо. Более того, Бог лишает такого человека возможности свидетельствовать, которые у него были бы, если бы он действительно был послушен Богу. И этому человеку в жизни тяжело. У этого человека жизнь несчастная, да, жизнь несчастного человека. Не потому, что Бог как-то чего-то не доделал, а потому что человек отказывается слушать Бога, отказывается отвечать на Божий призыв и отказывается быть свидетелем. Так вот, в книге Откровения Иоанна Богослова, 2 и 3 главы, есть рассказ, есть обращение к семи, или письма к семи церквям. Так вот, семь церквей, ну, первая из них Эфесская, и Бог призывает эту церковь и другие церкви также к покаянию, и, обращаясь к Эфесской церкви, он говорит: «А то приду и сдвину светильник твой». Это не значит, что Эфесская церковь потеряет спасение. Это значит, что Эфесская церковь перестанет быть светом. И вот интересная параллель. Ведь с Эфесской церковью произошло то же, что с Израилем в ветхозаветные времена. Он остался избранным народом, он перестал быть свидетелем. При этом, кстати, даже в Израиле был остаток. Были люди, которые продолжали в любой ситуации нести Божие свидетельство. Ну, например, Даниила можно вспомнить. Мы с вами скоро, ну, через какое-то время, да, пару месяцев, будем читать книгу пророка Даниила. Вот он остается верен Богу, а Израиль не верен Богу. И светильник Израиля сдвигается. Вот такое же предупреждение или похожее предупреждение обращено и к церкви. Наш светильник может сдвинуться. И кажется мне, я понимаю, что кто-то согласится, кто-то поспорит, но кажется мне, что, ой, что светильник большой части современной церкви уже сдвинут. Ну, то есть она остается, в ней остаются верующие люди, в ней остаются христиане, но мы не те свидетели, на которыми мы с вами могли бы быть. Так, дальше у нас, давайте вот-вот что прочитаем, пишет Любовь. Постоянно слушаю ваши передачи, особенно по страницам Библии и Сергея Худиева. Спасибо Богу, спасибо вам за труд любви. У меня вопросы. Кто такие лжеучители применительно к сегодняшнему времени? И что значит быть одержимыми? Про одержимость мы с вами уже говорили, я не буду сейчас возвращаться к этому вопросу. Буквально одержимый – это человек, которым обладает, которым управляет сатанинский дух. И есть только один способ этому противостоять. Это способ, который дает Бог через покаяние, через освящение, через жизнь Иисуса Христа в нашем сердце, в нашей душе. Вот, но об этом мы с вами говорили. Я скажу про лжеучителей. Дело в том, что в том контексте, о котором мы сейчас с вами говорим, лжеучителя – это люди, которые находятся в сообществе верующих, это люди, которые находятся в церкви. Это не кто-то, кто пришел в церковь извне и начинает учить. Или это не тот, кто учит, это не, ну, я не знаю, лжеучителя в данном случае – это не атеистические авторы. Атеистические авторы, они в другой категории оказываются. Но и когда апостол Павел говорит о лжеучителях, и здесь, перенося Ветхий Завет на новозаветные времена, говоря о лжеучителях, мы говорим о тех людях, которые рядом, и которые при этом не исповедуют Иисуса Христа Спасителем, которые не исповедуют покаяние, которые не исповедуют прощение и спасение по благодати и через веру, которые приносят учение, отличающиеся от библейского учения. И делают это зачастую очень вкратчиво. Дело в том, что если мы с вами читаем Священное Писание, то мы видим, что лжеучителя очень часто хорошо умеют говорить. Было бы легко распознать лжеучителя, если бы вот, ну, не знаю, приходит такой небритый, немытый, нечесанный, говорит плохо и ничего не понятно. Проблема как раз в том, что как тогда, в ранние времена церкви, так и сейчас – лжеучителя зачастую были людьми, которые умеют говорить, которые умеют рассуждать. Но они, вот это ключевой момент, ключевая особенность лжеучителя, они отходят от Божьего Слова, они отходят от Божьей истины. Поэтому так важно читать Божье Слово. Кстати, опять-таки, я напомню, что главная задача наша с вами в этих эфирах, эфирах по страницам Библии, заключается в том, чтобы Божье Слово читали. Вот не в том, чтобы вы эти эфиры с радостью слушали, хотя это очень важно, это хорошо, это здорово, но чтобы вы читали Божие Слово. Если вы перестанете слушать эти эфиры, но вы будете слушать и читать Божие Слово, и будете познавать Господа через Его Слово, то мы свою миссию будем считать выполненной. С другой же стороны, если вы перестанете читать Божие Слово, но каждое утро или каждый вечер, как там у вас получается по времени, будете слушать эти эфиры, то наша миссия в вашем конкретном случае будет провалена, потому что мы, простите, пожалуйста, не к тому вас привели. Вот, и вот это вот недопустимо. Давайте посмотрим еще одно сообщение, оно интересно, потому что... Да, в общем, ладно, сначала прочитаю. Пишет Денис, или Денис, ну, написано Денис. Говорение на иных языках и ангельский язык – одно и то же. Это у кого спросить? И более того, это когда спросить? Лет 15 назад, я бы вам, Денис, ну просто не задумываясь, сказал, что говорение на иных языках и ангельский язык это, ну скажем так, это разные вещи. Я бы сказал о том, что говорение на иных языках это иностранные языки, ангельский язык это нечто особое. Вот, короче говоря, я бы проводил какие-то, ну, какие-то различия между этими понятиями. Сейчас я этого делать не буду, потому что я все-таки пришел к тому, что говорение на иных языках и ангельский язык – это одно и то же, потому как ангельские языки, вот извините, иные языки даны Богом, даны для конкретной цели. И в частности, вот эти языки дают некое сверхъестественное общение. Вот они сродни, они вполне возможно, они сродни английскому языку. В чем здесь сложность? Сложность здесь заключается в чем? Вот в чем. Я напомню, кстати, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Как раз доктор Маги стоял на следующей позиции. Я сейчас ее вам выражу, потом прокомментирую. Позиция такая. Вот эти особые дары Святого Духа, например, дар говорения на иных языках, дар пророчества, это были дары, которые существовали в церкви до того, как было написано, полностью завершено Священное Писание. И теперь, сегодня, они уже не действуют. Иными словами, всякое говорение на иных языках – это уж никак не ангельский язык. Это нечто другое. Возможно, это даже демоническое действие. Ну, или это, по крайней мере, люди не очень понимают, что они делают. То есть, вот такой взгляд. Все это закончилось, когда пришло более совершенное. Это более совершенное – это Священное Писание. И поэтому вот то, что было в церкви в первом веке, в частности, в Коринфской церкви, не является нормативным для современной сегодняшней церкви. Вот такой взгляд. И он есть. Это взгляд весьма популярный. Есть другая крайность о том, что всякий верующий человек, всякий христианин должен говорить на языках. Всякий христианин, если он действительно рожден Святым Духом, должен говорить на языках. Если вы не говорите на языках, или если вы не имеете какого-то из этих особых духовных даров, говорение на языках, толкование языков, пророчество, тогда вы не спасенный человек, или, по крайней мере, вы не получили второго действия Божьей благодати, второго действия Святого Духа. Такой взгляд разделяют, кстати, многие мои друзья, которые ходят в харизматические и пятидесятнические церкви. Такой взгляд есть и сегодня. И вот для меня лично этот вопрос на протяжении долгого времени был важным библейским вопросом, то есть вопросом библейского понимания, и он также был важным богословским и практическим вопросом. Я понимаю, что этот вопрос для вас, друзья, не решу, ну, потому что я знаю, что среди наших слушателей есть люди, которые стоят вот на разных позициях здесь. Я сегодня, глядя назад и глядя на христианскую жизнь, я не могу сказать, что жизнь подтверждает мысль о том, что все дары, вот эти особые дары Святого Духа, все эти дары прекратились. Ну, потому что есть случаи, допустим, в африканских странах, в азиатских странах, да и в нашей стране, в некоторых культурах, когда Бог особым образом является через сновидение, когда Бог особым образом показывает, ну вот я буквально недавно слышал историю от женщины, которая рассказала, как Бог ей буквально во сне сказал, иди в церковь, и она пошла в церковь Божию. А в ее культуре, там, где она живет, пойти в церковь, это, ну, скажем так, неочевидная вещь. Это действительно нужно, чтобы сверхъестественное что-то произошло, чтобы она это сказала. Дальше. Есть случаи, когда Бог, и описанные случаи, когда Бог дает и дар невыученного иностранного языка для проповеди. И, в общем, тут я не могу просто взять и отрицать и сказать, что нет, такого не бывает. С другой стороны, многие современные церкви относятся к языкам как к свидетельству какой-то особой духовной исключительности. То есть ты лучше, чем я, или я лучше, чем ты, потому что ты говоришь, или я говорю на ангельских языках. И вот эта вещь недопустимая. Святой Дух, уже запечатлел нас. И нет в Священном Писании никакого учения о втором действии или второй работе Святого Духа. Когда задают вопрос, крещены ли вы Святым Духом, я отвечаю, да, я запечатлен Святым Духом с момента покаяния. Я запечатлен Святым Духом с самого начала. И да, у кого-то есть одни дары, у кого-то есть другие дары. Так что вот эти особые дары, например, дар языков или дар пророчества, это и дары, которые даются для особых ситуаций. То есть вот тогда, в первой церкви, еще не было завершенного, записанного Слова Божия, и поэтому эти дары были нужны. Сегодня бывают особые ситуации, когда человек, допустим, один в какой-то деревеньке, да, и там нет других верующих людей. Или ну, подобные необычные ситуации. Вот там эти дары могут проявляться. И да, дар языков и ангельские языки в этом контексте это будет одно и то же. Да, я вначале не совсем четко сформулировал. Я сказал, что не считал, что это одно и то же. Просто одно время я считал, что дар языков – это невыученные иностранные языки. То есть, когда человек просто вот резко начинает говорить на каком-то другом языке. Но еще раз повторю, что эти наши программы делаются по материалам доктора Джона Верна Маги. И его мнение было таким, что языки... Что языки сегодня не существуют, они были даны только первой церкви, ранней церкви, для конкретной цели. Был еще вопрос, с чего начинать чтение Нового Завета? С Евангелия. Я бы сказал, с Евангелия, или с Евангелия от Марка, или с Евангелия от Луки, или от Иоанна, или от Матфея даже, но с одного из Евангелий. Были и другие вопросы, не все успели сегодня прочитать, но давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Божие Слово. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, веди нас, благословляй нас и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 895-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим к 23 главе книги пророка Иезекииля. Мы с вами находимся сейчас в весьма примечательном разделе этой книги. Это последние пророчества о суде над Израилем и над Иерусалимом. Люди считали, что Бог никогда не разрушит храм, потому что это ведь его храм, это его жилище, это его город, это его избранный народ, особый народ. И вот лжепророки этим пользовались, они подтверждали мысль о том, что храм не будет разрушен, город не будет взят, и все хорошо, даже если на какое-то время какую-то часть людей увели – они обязательно вернутся, причем произойдет это очень скоро. И, собственно, именно этих лжепророков и слушали, их также и хвалили, к ним относились с особым расположением, ну, потому что они говорили то, что люди хотели слышать. А Иезекииль, настоящий Божий пророк, и его не слушают, просто потому что он говорит вещи, которые неприятны, и говорит вещи, которые, ну, хотелось бы не слышать. Кстати, сегодня мы порой поступаем примерно так же. Мы проповедуем Евангелие, и нас не хотят слушать. Но это ведь не только про других людей, это не только про людей неверующих. Зачастую мы сами проповедуем Евангелие там, где нас будут слушать, и мы не проповедуем Евангелие там, где надо бы, но есть определенные опасения. Ну, например, я просто это знаю по себе, особенно когда я еще был молодым христианином, и вот ты приходишь на похороны, ты понимаешь, что большая половина людей на этих похоронах неверующие, да, и ты понимаешь, что вот сейчас самое время сказать Евангелие, причем сказать ясно и четко. И вдруг что-то такое начинается, какой-то затык внутри. Ты не можешь сказать, ты начинаешь разбавлять Евангелие. Мы с вами зачастую говорим, обращаясь к тем, кто уже знает. Есть такое английское выражение «проповедовать, обращаясь к хору». Вот мы зачастую проповедуем, обращаясь к хору, потому что они нас точно услышат, они точно возражать не будут. А вот к людям, которые, скорее всего, не услышат, но им надо услышать, и сейчас есть возможность все-таки, что они больше услышат, вот об этих людях мы как-то забываем, тут у нас начинает вот язык прилипать к гортани. Сделаю здесь еще пару замечаний, прежде чем перейдем к тексту 23 главе. В 20 главе, начиная с 45 стиха, было пророчество по поводу леса Южного поля. И мы с вами говорили о том, что леса в этих местах давно уже нет. Я прочитаю все-таки 45 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо свое на путь к полудню и произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес Южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа. Так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет». Вот такое пророчество о лесе. Сейчас этого леса нет, все давно сгорело, там сейчас пустыня. Бог совершил свой суд, он исполнил свое пророчество. И дальше мы видим, дается пророчество относительно людей. И сейчас уже в нашей жизни, с нашего теперешнего положения, мы тоже понимаем, как это пророчество исполнялось. В 21 главе мы с вами видели примечательное пророчество о том, что никто не будет сидеть на престоле Давида, пока не придет Иисус, пока не придет Мессия. Именно это, кстати, имел в виду ангел, когда говорил Марии о том, что Бог даст рожденному ей сыну престол Давидов. Так что как раз вот сейчас, вот в это предрождественское время, как раз очень и очень актуально читать книгу пророка Иезекииля. Мы начинаем понимать, что это и про Рождество тоже. И пророчество исполнилось. На престоле действительно не было больше царя из рода Давида и не будет, пока Мессия не придет. Дальше, в 22 главе, Бог называет Иерусалим городом кровей или кровавым городом. И это ведь был его город, город, который он любит, который он себе избрал, его избранный народ, но он кровавый город. И опять-таки, читая новости и просматривая новости по телевизору или в интернете, мы с вами снова и снова видим подтверждение истинности этого названия. И дальше в 23 главе еще одна интересная притча. Это притча о двух сестрах. Одну из них звали Агола, другую – Агалива. Да-да, Иезекииль пересказывает притчу, которую дал ему сам Бог. И опять-таки вот эти напоминания мы с вами видим снова и снова о том, что это слово Господне, слово Божие. Первый стих. «И было ко мне слово Господне». Я убежден, что во времена Иезекииля было немало людей, которые предпочитали бы его заткнуть. Но даже эти люди понимали, что речь идет не про Иезекииля. И если что, то спорить придется не с Иезекиилем, спорить придется с Богом. К сожалению, находились люди, которые и с Богом были готовы спорить. Но, по крайней мере, Бог открывает все очень четко. «Было ко мне слово Господне», говорит Иезекииль. И дальше рассказывается притча. Второй стих. «Сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их». Итак, речь идет о двух девах, которые ушли в блуд, они перестали быть девами, они стали блудницами. Что же это за притча такая? О чем он говорит? Читаем 4 стих. «Имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива, и были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом». И вот тут становится понятно, о чем идет речь. Агола – Это прообраз северного царства Израиля, Самарии. А Галила – это Иерусалим, а также все южное царство. Самария действительно по территории и по количеству колен, которые здесь жили, была большей. А вот теперь имена, они тоже весьма показательны. Имя второй сестры означает «моя скиния в ней». Это указание на Иерусалим, где находится Божий храм, построенный по образу скинии. И, собственно, в Божий храм люди приходят для того, чтобы славить Бога. «Моя скиния в ней» – это значение имени Оголива, то есть в этой земле, в этой стране. А вот имя Огола еще интереснее. Оно переводится как «ее собственная скиния» или «скиния в себе». Потому что Северное царство было мятежным, причем мятежным изначально. В свое время царь Иеровоам поставил двух золотых тельцов, одного в Вифиле, другого в Самарии. И сделано это было для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим. Помните разделение царства после Соломона? И помните вот эту заботу, в кавычках заботу, севера о своих гражданах, о том, чтобы люди не ходили в Иерусалим, они сделали себе вот там у себя жертвенники. И всякий жертвенник, который не по воле Божией, не по слову Божию, но всякий такой жертвенник становится идолом фактически. То есть Самария, Северное царство ушло с самого начала в идолослужение. Якобы, чтобы люди не ходили в Иерусалим. Но, в общем, постепенно и, кстати, очень быстро произошел отход от Бога и от Божьего служения. И вот Южному царству и его пророкам было очень легко сказать: «О, конечно, Бог будет судить северян за этих золотых тельцов». Однако на юге были ведь свои проблемы. У них был религиозный ритуал, но люди эти были мертвы в своих грехах, однако при этом внешне очень религиозны. Сегодня есть искушение сказать: «Я спасен по благодати, я живу по благодати». Действительно, это так. Мы спасены по благодати, через веру. Сие не от нас, Божий дар. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам, 2 глава. Но что дальше-то? Конечно, мы спасены по благодати. Никак иначе мы спастись не можем, и это понятно. Однако это не означает, что нам теперь не надо жить для Бога, что нам теперь не надо совершать активных действий в послушании Богу. Это не означает, что Бог не будет вас судить. Вот такая духовная расслабленность, на самом деле она убивает духовную жизнь церкви, когда люди начинают думать, что вот я спасен, и теперь уже мне все нипочем, теперь я ни о чем не должен думать, ни о чем не должен заботиться. Это убивает и духовную жизнь человека, и духовную жизнь всей церкви. Так что нам с вами стоит помнить об этих двух сестрах, о которых говорится в 23 главе книги пророка Иезекииля. Есть еще одна интересная мысль в связи с этим. Есть немало людей, к сожалению, которые просто учат тому, что да, вот мы разумом принимаем и сердцем принимаем, что Иисус умер за нас, и что мы новый человек, что каждый из нас новый человек, что Бог дал нам новую природу. Мы это принимаем разумом, возможно, и сердцем, и идем дальше. Вот из такого учения исчезает очень важный компонент. Не остается христианского послушания, не остается следования за Христом. Это учение получается ущербным, урезанным и уж никак не библейским. Две сестры, о которых говорится в 23 главе, кстати, прочитайте эту притчу, я не буду сейчас ее читать целиком, прочитайте, пожалуйста, сами. Они принадлежали Богу. Обратите, пожалуйста, внимание, мы читаем: «Они мои, но они блудили, они уходили от Бога». Это не про языческие народы, которые изначально не имели таких отношений с Богом, как Израиль. Это именно про Израиль, про оба государства, про Северное и Южное царство. Они принадлежали Богу, но они блудили. В современном варианте, в современной аналогии, это христиане, которые принадлежат Богу, но которые отказываются жить для Бога. И это страшно. И вообще Иезекииль говорит весьма неожиданные вещи. Его слова могут показаться шокирующими. Это как в старой истории, когда фермер бьет своего осла, Его спрашивают, зачем ты его бьешь, причем так сильно бьешь и таким тяжелым поленом. А фермер говорит, вы знаете, это единственный способ привлечь его внимание. Или в других вариантах, да потому что он иначе не слушает. Да, есть немало твердолобых людей, есть немало людей, которые иначе не слушают. И у Бога находится способ для того, чтобы привлечь наше внимание. И порою этот способ действительно через боль, через страдания, через скорбь, потому что человек иначе не слушает. Нужно сделать так, чтобы он услышал. И Бог это делает. Я тут ловлю себя вот на чем. Я, к сожалению, порою критикую некоторых проповедников за то, что они слишком суровы, или за то, что они, как мне порою кажется, занимаются кликбейтингом. То есть, ну вот они используют, например, очень сенсационные заголовки, очень сенсационные такие пункты проповедей. То есть, либо суровость, когда, ну вот все, вот огонь пылает, да, вот все, ты сгоришь сейчас, если ты не покаешься прямо сейчас. Либо действительно какие-то сенсационные яркие заголовки, ну типа «Единственный способ спасти твою семью прямо сейчас» или «Единственный способ спасти тебя от неминуемой смерти». Вот какие-то такие вещи. Я порою начинаю этих людей критиковать. И знаете, зря я это делаю. Потому что вот подумав, и особенно сейчас, прочитав 23 главу книги пророка Иезекииля, я понимаю этих проповедников, как им еще привлечь внимание людей. Потому что люди зачастую не слушают, когда говоришь им старое и хорошо известное. Им нужно что-то новенькое. Притча в 23 главе, опять-таки прочитайте ее, пожалуйста, целиком, она очень шокирующая притча. Не только речь идет о распутных женщинах, но речь идет о том, что Божий народ стал такими распутными женщинами. Это совершенно сенсационный заголовок для того времени. Однако заголовок, который все-таки развивает мысль, уже выраженную, уже высказывавшуюся в Священном Писании. Просто Бог через Иезекииля доводит эту мысль до предела. Сегодня действительно порою нам приходится использовать какие-то сенсационные заголовки, сенсационные пункты проповеди для того, чтобы люди услышали. Я порой думаю, ну что мне еще сделать? Мне танцевать пойти? Или мне петь пойти? Не знаю. Мне кажется, что если я буду танцевать или петь, вы точно разбежитесь, и не только вы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но давайте вернемся все-таки к этой истории, рассказанной в 23 главе. Итак, ассирийцы уже заняли к тому времени Северное царство. Я сразу спущусь немножко ниже, к 12 стиху. «Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. Я видел, что она осквернила себя». И что у обеих их одна дорога. Тут весьма неожиданные вещи в 23 главе. Это про времена, когда на престоле ведь был еще царь Ахаз. Это вот как раз покорение Ассирию Северного царства. И об этом можно подробно прочитать в 4 книге царств, 16 глава, с 10 по 20 стихи. Мы сейчас читать об этом не будем, я просто напомню, что Ахаз отправился в Дамаск, чтобы встретиться с царем Ассирии. И он увидел алтарь, жертвенник, который ему очень понравился. И решил, ну, скажем так говоря простым языком, срисовать и скопировать этот жертвенник, чтобы сделать у себя такой же. Бог обратил на это внимание, и он осудил за это Северное царство. Ну, а мы вернемся к тексту, и мы видим вавилонское вторжение. И мы видим, как Бог судит и северное, и теперь уже южное царство. Одно ушло в открытое идолослужение, идолопоклонство. Другое притворялось, что служит Богу, и что все у него нормально. Думаю, нам, христианам, сегодня есть смысл разобраться в себе. Не случайно апостол Павел говорит «Да испытывает себя человек». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. И ключевая вещь – да испытывает себя человек. Кто-то может спросить, разве вы не принимаете учение об уверенности в спасении? Если ты спасен, то ты в этом спасении можешь быть уверен. Конечно, я принимаю. Хотя знаю, что в христианском мире не все с такой позицией согласны, но я принимаю это учение, мы об этом говорили и будем еще говорить. Но я не могу принять учение об уверенности неспасенного человека. Понимаете, мы с вами имеем уверенность, если мы действительно спасены, если Бог в нас действует. Но если мы на самом деле не спасены, то уверенным нам быть уж точно не в чем. Нам нужно испытывать себя, действительно ли мы поклоняемся Богу. Что значит для вас, друзья мои дорогие, Иисус Христос? Вот кто Он для вас? Как же это важно – прибегать ко Христу, любить Его, служить Ему и слушаться Его. Действительно ли вы любите Его? Если нет, то не нужно Ему никакого вашего служения. Он ведь не случайно спрашивал Симона Петра, «Любишь ли ты меня?» Это ключевой вопрос. Потому что как раз грех юга заключался в том, что они исполняли обряды служения. Они внешне служили, но внутренней этой преданности, этой посвященности, этой их любви у них не было. И вот за этот грех грядет суд. И рядом с этим грехом, конечно, идолослужение и несправедливость, и все остальное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, а мы с вами переходим к 24 главе. Перед нами еще одна притча. Это притча о кипящем котле. И дальше смерть жены пророка и весьма суровые слова, которые говорит при этом Бог, обращаясь к пророку. Бог будет обращаться к людям и через притчу в начале главы, и через события, описанные во второй части главы. Читаем 24 главу, 1 стих. «И было ко мне слово Господне в 9 году, в 10 месяце, в 10 день месяца». Я обращу ваше внимание, друзья, на то, что здесь очень четкая датировка. Потому что именно в этот момент царь Навуходоносор пробивал стены Иерусалима. Единственный способ для Иезекииля в Вавилоне узнать об этом в том, чтобы Бог ему это событие сам открыл. Порой либералы не верят, что Иезекииль мог все это знать. Как он такое понял, говорят они? Это только какая-то сверхъестественная история? Ну, конечно, именно сверхъестественная. Это откровение, которое дал ему сам Бог. И вот дальше притча о кипящем котле. Вы помните, как люди в Иерусалиме и предводители Иерусалима говорили, это наш котел, и мы мясо. И имелось в виду, что это наше место. Они не думали, что их будут варить в этом котле. Но вот 24 глава, 6 стих. «Посему так говорит Господь Бог, горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасываете из него, не выбирая по жребию». Итак, перед нами два образа, которые мы уже видели. Иерусалим как город кровей или кровавый город, и Иерусалим как котел. А что же это за накипь такая? Накипь – это грехи жителей Иерусалима. И знаете что? Ваш грех и мой грех – это накипь земли. И все мы в одном, едином, общем котле. Есть такое выражение «все мы в одной лодке». Да, конечно, это так, все мы в одной лодке, но все мы еще и в одном котле. Иерусалим, теперь это весь мир, независимо от нашей этнической, расовой принадлежности. Все мы сегодня в одном котле. Наш грех – это накипь земли. Именно поэтому нам настолько необходимо спасение – которое дать может только Бог. Читаем теперь 15 и 16 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Да, Иезекииль был женат, думаю, что у него была замечательная жена, которая шла вместе с ним по этому непростому жизненному пути. Но была язва, была болезнь, которая поражала людей в плену. Обратите, пожалуйста, внимание, что речь здесь идет не только о смерти его жены, а о смерти и других людей от этой язвы. Он не должен был оплакивать и его жену, и других людей тоже. Пленные умирали. И вот Иезекииль не имеет права оплакивать ту женщину, которую он любит. Это тоже весьма неожиданная вещь. 23 глава – неожиданная притча. 24 глава – неожиданное сравнение. Конец 24 главы – неожиданные действия. То есть вообще не показывай, что она умерла. Вообще не показывай, что ты скорбишь. И люди этого не поняли. Люди, скорее всего, спрашивали, как ты вообще? Ты говорил о кипящем котле и накипи. А тут твоя жена умерла, и ты даже не скорбишь. Ты как вообще так можешь? Ты о чем? Однако все это должно было донести до людей одну простую мысль. И вот это ключевая мысль книги. Давайте сразу перейдем к 24 стиху. «И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Да, прямо в тот момент разрушался Иерусалим, хотя они об этом еще не знали. Они узнают об этом позже, и это как раз и будет подтверждение пророчества Иезекииля. 33 глава той же книги пророка Иезекииля, я немножко забегаю вперед, но 33 глава, 21 стих. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру». И вот выяснилось, что тогда, в тот самый момент разрушения Иерусалима, Иезекииль был прав. Но почему же нельзя было об этом скорбеть? Ответ читаем в 24 главе, 26 и 27 стихи. «В тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои». Это, собственно, указание на то, что мы с вами видим позже. И дальше 27 стих. «В тот день при этом спасшемся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь». В чем же смысл этого пророчества? Да, лжепророки были частично правы. Это действительно Божий храм, это Божий город, это Божий дом, это Божие свидетельство миру. Но израильтяне оказались плохим свидетельством. И Бог говорит: «Я уничтожу даже моего свидетеля на земле». Пожалуй, это одно из самых примечательных и самых жестких библейских пророчеств. И Бог говорит: «Да, город разрушен, люди уведены в плен, и нет смысла уже плакать, нет смысла уже взывать ко мне. Я это сделал, я за это отвечаю». А помните, что сказал Иисус Эфесской церкви? «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Так или иначе, это касалось и всех остальных церквей Откровения. Их светильники были сдвинуты. Это предупреждение и для нас сегодня. Если мы не будем нести Божие Слово, если мы не будем Его свидетелями, то Он сдвинет и наш светильник. Кто-то скажет: «Но это как-то уж слишком сурово, в этом не хватает любви». Но ведь это, друзья мои, Божие Слово. Хотите поспорить? Выясняйте этот вопрос с Богом. Только помните, что Бог прав, а мы не правы. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.